Свежее утро на радио «Спутник».
Начинаем свежее утро. Сегодня 2 июня, 4 минуты 9 в российской столице. В студии обозреватели радио «Спутник» Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Таня, привет.
Приветствую.
Свежее утро, бодрое утро. Начинаем с Петербурга, где сегодня стартует Международный экономический форум, который продлится до 5 июня.
Обсудят очень важные ключевые экономические вопросы в северной столице, в том числе риски санкций для мировой финансовой системы и бизнеса, перспективы экономического сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС. Затронут проблемы глобальной и российской экономики, также будет социальная, технологическая повестка. Всего запланировано более 100 дискуссий на абсолютно разные темы. Это и модернизация национальных систем здравоохранения после пандемии, выстраивание системы оперативной медпомощи, да, в текущее время. Это генетические технологии, это в том числе будут уделять внимание зеленой, да, так называемой повестке, развитию Арктики, тому, что у нас там сейчас вообще происходит и что Россия реализует на территории Арктики. Затронут технологии, и в том числе на одной из сессий форума, допустим, обсудят опыт России по проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, и, видимо, этот опыт будут передавать в связи с подготовкой Катара, да, к чемпионату мира в 2022 году, в следующем. Поэтому программа планируется очень разнообразная. Участие, в том числе личное, очное, примет президент России Владимир Путин. Помимо этого будут другие высокопоставленные лица. Мария Захарова, в том числе замминистра финансов Владимир Калычев будет на форуме. Запланированы бизнес-диалоги России с Соединенными Штатами.
Надо сказать,
Германии,
упомянуть, что делегация Соединенных Штатов самая многочисленная из всех иностранных на Питере, то есть в большом составе.
Да, в большом составе. Также Франция, Италия, Швеция, Финляндия, Япония, Латинская, Северная Америка и Африка тоже планируют, собственно говоря, на этом форуме очно, заочно присутствовать.
Да, ну и самое главное теперь.
Самое главное, что там работают наши коллеги.
Вот именно, да.
Выездная студия «Радио Спутник», поэтому на протяжении не только сегодняшнего дня, я напомню, что со 2 по 5 июня будет проходить форум в Петербурге, поэтому внимательно слушайте эфир «Радио Спутник» и сможете услышать из первых уст, да, скажем так, все проблемы, все вопросы, которые там будут подниматься.
Маша Меркулова и Никита Воронков, наши коллеги, будут работать, будет работать выездная студия, и я думаю, что интересные интервью, какие-то VIP-гости, ну и все самое свежее и актуальное из уст наших обозревателей.
Ну и важно добавить, что, конечно же, пандемия тоже внесла какие-то определенные коррективы, да, касательно в организационных вопросах, поэтому организаторы будут соблюдать все меры предосторожности, которые прописываются при проведении массовых мероприятий. Ну и очно присутствовать смогут не более 5000 человек, чтобы, собственно, дистанцию можно было соблюдать, ну и
не толпиться. Хорошо. В общем, следим за МЭФ, Петербургским международным экономическим форумом. Информируем наших слушателей в режиме прямого эфира. А мы к следующим темам сегодняшнего дня. Санкции наравне с военными действиями. Глава Ростеха Сергей Чемезов уверен, что России нужно быть готовой к новым ограничительным мерам со стороны Запада, которые, по сути, будут равнозначны войне.
Ну, на самом деле, как мне кажется, сугубо субъективное, да, мнение, он сделал немного... Ну, не то чтобы противоречивое, но очень громкое заявление, потому что он сказал, что нынешние санкции, по его мнению, назвать мягкими нельзя. Совсем жесткие санкции – это, по сути, война, и мы должны к этой войне готовиться, но при этом сами европейцы и американцы к этой войне не готовы. В общем, можно, честно говоря, мне кажется, немного запутаться. Он также подчеркивает, что у России, у Европы при этом сохраняется интерес с обеих сторон, чтобы, по сути, ограничений никаких не было, потому что это экономика, потому что это торговля. Ну и Россия со своей стороны, как он отмечает, делает все, чтобы уберечь партнерские отношения, ну, в рамках разумного и избежать их деградации.
Предлагаю тему обсудить с старшим преподавателем МГИМО. Алексей Зудин с нами на прямой связи. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы как человек, который учит дипломатов, расскажите нам, можно ли действительно сравнивать ограничительные меры с войной? Первый вопрос в продолжение, собственно, ну вот когда Чемизов говорит, что европейцы и американцы не готовы, но мы-то видим, что, собственно, санкционная политика это, ну, если не исключительно, то в каком-то смысле исключительно их инструмент давления.
Ну, вы знаете, здесь я вижу две части, да, значит, и давайте попробуем обсудить их по порядку. Ну, прежде всего, я не склонен расценивать заявление Сергея Чемизова как заявление частного лица. Вот, он публичная фигура, он человек информированный и компетентный. Вот, кроме того, это заявление естественным образом встраивается в ряд других заявлений российских официальных лиц. Ну, это заявление главы нашей дипломатии Лаврова, когда было сказано недавно о том, что Россия исходит из того, что отключение от системы SWIFT реально, и что мы к этому активно готовимся. Причем перед этим были противоположные заявления от Центрального банка, где была ссылка на их переговоры со SWIFT и так далее. Кроме того, было заявление Сергея Рябкова о том, замминистра, о том, что повестки сторон перед встречей двух президентов в Женеве серьезно расходятся, и что Соединенным Штатам надо быть готовым к неприятным для них сигналам с российской стороны. Все это говорит о том, что все эти вот заявление Чемизова, которое мы сейчас с вами обсуждаем, оно находится в одном ряду с уже упомянутыми. И здесь, как мне кажется, речь идет, с одной стороны, о информировании противоположной стороны о позициях, которые будут занимать Россия на переговорах. А с другой стороны, поскольку это публичные заявления, это и информирование элит и активной части общественности как в Соединенных Штатах, так, самое главное, в нашей стране. Потому что очень важно уже сейчас заложить основу для тех ожиданий общественных в отношении того, что будет после встречи. Вот. А после встречи, от встречи многого не стоит ждать, об этом тоже уже сам говорилось на достаточно высоком уровне. Вот. А, так сказать, как будет, может, способна реагировать противоположная сторона, которая не добьется того, с чем она выходит навстречу. Значит, ну так как реагирует обозленный гегемон. Или, скажем так, гегемон, который лишается позиции, гегемония. Вот, так что здесь... Вот,
Алексей Юрьевич, простите, объясните, пожалуйста, до конца, вот если останавливаться на российско-американских отношениях, предстоящей встрече и так далее, а сторонам до конца... понятно, ну, некое конечное желание или цель, да, некая, да, некая цель, к которой идут страны, США, да, да, и Россия.
Мне кажется, здесь есть определенная асимметрия. Мне кажется, что представление российской стороны перед переговорами и непосредственно на переговорах, они будут отличаться гораздо большим реализмом, чем настроение американской стороны. Потому что настроение американской стороны, ну и по всем предшествующим публичным заявлениям, и самое главное, по поведению, по действиям в Соединенных Штатах, они, их можно коротко суммировать, что они воспринимают нынешнюю Россию через один из привычных стереотипов исторических, что это колосс на глиняных ногах. Им очень хочется верить в то, что современная мощь российского оружия и российской армии, ну, в общем, это все неправда. Или что это основано на очень слабой экономике, и им можно, им следует только еще раз надавить посильнее, чтобы добиться своего. Я думаю, что их расчеты можно так с схематично суммировать вот таким вот образом.
Алексей Юрьевич, а вот если вернуться к понятию жесткие санкции, которые приравниваются к войне, ведь сама госкорпорация Ростех не раз попадала под санкции американские, да, в том числе и в декабре 2020 года в очередной раз в список Минторга США попали. И при этом представители Ростеха отмечают, что уже забыли, что такое жить без санкций. Вот, допустим, есть ли какой-то конкретный пример, какие новые ограничительные меры в отношении того же Ростеха могут быть введены, да, и вот они будут расцениваться как жесткие, как война?
Вы знаете, здесь я не могу считать себя специалистом. Вот, мне трудно представить конкретные, в конкретном виде такого рода санкции, но, как мне кажется, Сергей Чемизов знает, о чем он говорит. Вот, и в отношении любых жестких санкций экономических в отношении нашей стороны и Ростеха в частности, необходимо всегда, скажем так, исходить из двух тактов или двух шагов. Вот, первый шаг – это причинение ущерба, но за этим первым шагом, с учетом того, что это действие против России со всеми совокупными возможностями нашей страны, второй шаг – это мобилизация и ответ. Пример такого рода мобилизации и ответа мы видели на примере импортозамещения, и мы видели в... Этот пример в развитии нашего оборонного сектора, который достиг очень больших успехов, несмотря на жесткие, а возможно и жесточайшие санкции, создав собственные образцы, причем образцы опережающие Соединенные Штаты.
Алексей Юрьевич, не отключайтесь, мы на секунду прервемся. Есть еще одна новость, которую с вами хотим обсудить. Продолжаем прямой эфир. Белый дом намерен запросить у Конгресса США более 85 миллиардов долларов на деятельность американской разведки.
Да, эту сумму запрашивают для трат в следующем 2022 финансовом году, который начинается 1 октября текущего года. Это деньги на всех, то есть это и на ЦРУ, и на ФБР, Управление по борьбе с распространением наркотиков, на Министерство внутренней безопасности и так далее. Каких-то других деталей нет, потому что вся информация засекречена. Но важно отметить, что расходы на разведку, они растут. Потому что если мы сравним еще, там, допустим, 2007 год, это было 63 миллиарда долларов, 2010 год это 80 миллиардов долларов, 2019 год это 81 миллиард, прошлый год это 85 миллиардов. Ну, в общем, практически столько же, да, вот сколько планируется на следующий год.
Но это пока первая ласточка такая, да, сумма-то будет еще варьироваться, насколько мы понимаем. Алексей Юрьевич, ну давайте попробуем оценить эффективность затраченных средств, ну, собственно, всеми ведомствами на разведку. Ну и, в принципе, 85 миллиардов много, мало для США.
Ну, прежде всего здесь, как бы, как и во многих других областях, важны не просто, не только или не просто абсолютные цифры, а важны сравнительные цифры, и о них вы уже сказали, что да, действительно, это увеличение расходов на разведку, причем увеличение существенное. Вот. В отношении эффективности, я думаю, говорить было бы преждевременно, а вот то, о чем можно сказать, это о соотношении между тем, о сдвигах в том инструментарии, который Соединенные Штаты используют для проведения своих интересов. Вот. И за последние годы мы видим, как достаточно быстро снижается доля инструментов мягкой силы, и как все больше Соединенным Штатам приходится полагаться на инструменты жесткой силы. Здесь и экономические санкции, здесь и, условно говоря, гонка вооружений, которую они пытаются навязать другим, ну, прежде всего, нам. Здесь и расходы на разведку.
Но нам не стоит оценивать это сообщение как тревогу, да, как тревожный сигнал, потому что, когда мы говорим о том, что где-то увеличивают бюджет на те или иные военные, да, там, структуры, на разведку, в том числе на вооружение, сразу, ну, мне кажется, очень многие граждане начинают проецировать это как некую опасность.
Ну, как вам сказать, современный мир вообще полон опасностей, вот. И увеличение военных расходов, и в том числе расходов на разведку, это свидетельство, причем такое, фактически обусловленное, да, против этого мало что можно возразить, это свидетельство намерений Соединенных Штатов. Эти намерения агрессивные, но в отношении всего этого следует помнить очень четко вот что современная Россия располагает адекватными средствами для противодействия использованию любых видов силы, включая жесткая сила. Вот, у Соединенных Штатов есть очень такое широкое и внутренне сложное разведывательное сообщество. Там не одно ведомство, не два ведомства, а гораздо больше. У Российской Федерации есть собственные разведывательные службы, которые действуют достаточно эффективно. Вот, у них очень длительный и большой опыт взаимодействия в разных режимах со своими аналогами, да, в Соединенных Штатах. И я думаю, что вот нужно помнить нам об этом.
В общем, в обиду мы себя не дадим.
Не дадим.
Нет, мы в обиду себя совершенно точно не дадим.
Спасибо большое. Старший преподаватель Международного государственного института международных отношений Алексей Зудин был с нами на прямой связи. Алексей Юрьевич, еще раз благодарим вас. Всего доброго. А мы к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев в студии. Всем еще раз здравствуйте. Штаты проверяют сообщения об утечке данных касательно местоположения американских баз с ядерным оружием в Европе.
Да, началось расследование этой информации. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. На прошлой неделе интернет-портал Bellingcat в рамках своего расследования сообщил, что американские военнослужащие, которым поручено охранять ядерное вооружение США в Европе, использовали общедоступное обучающее приложение, где, в частности, применялись так называемые карточки, которые содержали в том числе секретную информацию об американском ядерном оружии и базах, на которых оно дислоцировано. В общем, случилась утечка информации. Да, при этом сообщается, что все оружие США находится в безопасности, и политика Пентагона не подтверждать и не опровергать наличие или отсутствие ядерного оружия в каком-либо конкретном месте.
Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС-ЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок с нами на прямой связи. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Произошла утечка, слив или такой преднамеренный слив? Может быть, это кому-то выгодно?
Ну, знаете, тут, как говорится, я не ракетчик, я филолог.
Да.
Вот, поэтому в случаях вопросов безопасности или игр спецслужб различных мы редко узнаем, как все было на самом деле. Потому что вот эта тактика не опровергать и не подтверждать, это такая общая тактика, которая характерна там вот для силовиков, для людей, скажем так, работающих в непубличном пространстве, и здесь мы действительно не можем ничего верифицировать, было дело, не было дела, и здесь, конечно, любой человек, там, тем более ангажированный, он будет говорить либо что это чья-то провокация, либо наоборот, что американская система безопасности дала сбой, и вообще Америку завтра захватит Китай или кто-нибудь еще. То есть тут все, скажем так, в меру своей испорченности или политической ангажированности будут эту вот новость, которая непонятно, новость ли, будут ее интерпретировать.
Ну, тогда это получится, в принципе, не первая утечка, не первый прокол, да, скажем так, в вопросах безопасности, потому что до этого уже было много сообщений, не связанных с американскими базами с ядерным оружием в Европе, там с крупными другими корпорациями США, да, которые тоже подвергались атакам, каким-то утечкам и так далее.
Ну, действительно, мы ведь сейчас живем в гиперинформационном обществе, и собственно, вот из той огромного потока информации, который каждый день мы получаем, как и средства массовой информации, соответственно, средства массовой информации получают ее тоже из средств массовой информации, а также из каких-то вот там своих закрытых источников неверифицируемых. То есть в итоге вот из этого всего потока мы не всегда или чаще даже не можем определить, во-первых, что фигура, что фон, да, что важно, а что мы завтра забудем, будем другое обсуждать, и что как влияет, собственно, на, ну, в том числе международные отношения в данном случае.
Знаете, просто все добиваются, и американцы декларируют, манифестируют историю с прозрачностью. При этом, действительно, хранят, призывают весь мир быть прозрачным, значит, открытым, ничего не скрывать, и так серьезно относятся к своим базам. Не является ли секретом Полишинели для там мировых разведок мира местоположение американских баз?
Я думаю, что более-менее известно все это местоположение. Но, опять же, этот уровень, скажем так, международной коммуникации вот на уровне там спецслужб, их игр, он как бы на самом деле нас с вами, простых смертных, не касается, просто по той причине, что не то, что нам это запрещено, а просто потому что, скажем так, у нас нет такой профессиональной деформации, и мы не считаем, что эти ракеты куда-то полетят. Мы примерно представляем, что если даже на пике холодной войны с таким гениальным руководителем, который был в Советском Союзе тогда, это Никита Сергеевич Хрущев, даже тогда не допустили эскалации. Ну, а сейчас, тем более, собственно, какой смысл эскалировать? Да, то же самое относится и к Китаю, разумеется, да, и к Соединенным Штатам. Так что это вот такой, такая сфера реальности, знаете, как в известном анекдоте, а мог бы бритвы полоснуть, но мог бы и не полоснуть. Mm-hmm. Собственно, бритвы никто никого полоснуть не собирается, и поэтому это в значительной степени какой-то реликт холодной войны, то есть вроде как любое сильное государство, оно должно, в том числе великие державы, должны иметь там какое-то количество ядерного оружия, которое суперсекретно охраняется. А когда оно, там, скажем, происходит какая-то утечка информации о местоположении, которое более-менее известно, так сказать, спецслужбам или разведывательным службам из стран, так сказать, оппонентов, это воспринимается как какая-то принципиальная угроза, но, опять же, понятно, что кто-то внутри Соединенных Штатов наверняка пролоббирует в данном случае, скажем, такое увеличение ассигнации в следующем году бюджетным на обеспечение безопасности.
Станислав Олегович, вынужден вас прервать. У нас есть еще одна новость, которую мы хотим с вами обсудить. Давайте тогда не будем даже делать паузу, сразу перейдем. Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ на Красном море.
Да, соответствующее заявление сделал начальник штаба вооруженных сил Судана. Соглашение, которое было подписано между предыдущим правительством Судана и России, собственно, его хотят пересмотреть. При этом тоже там есть небольшая путаница, да, скажем так, потому что действие сообщается, что было заморожено в конце апреля, об этом сообщал арабский телеканал, но посольство России в Судане отрицало приостановку соглашения. Что говорит африканская страна, что, возможно, соглашение будет снова подписано, если при этом будет какая-то выгода и польза для самого Судана.
Ну что, торгуются, что им нужно-то?
Да, я думаю, что торгуются, и действительно они знают, что для России уже там много лет или даже десятилетий вот рассматривался вопрос создания какой-то более-менее серьезной базы, либо логистического центра, либо военной базы в Красном море. Вот до гражданской войны в Йемене, в общем-то, рассматривал серьезный вариант именно в Йемене ее поставить. Но в итоге, хотя сейчас враждебные группировки, которые там воюют, в общем-то, они с Россией находятся на контакте, и кто бы не выиграл, наверное, там возобновятся переговоры по базе именно в Йемене. Но, с другой стороны, раз там нельзя, что остается? В этом пятачке Красного моря. В Сомали, как, наверное, не очень кому-то хотелось размещать базу, в силу понятных причин, в Южном Судане тоже, потому что, собственно, Судан, который не южный, а обычный, как-то предполагалось, что он более-менее стабилен, там 30 лет был диктатор фамилии Башир. Но как раз вот когда уже Башир практически находился на волоске от того, чтобы быть свергнутым, вот это все начались интенсивные переговоры по этой базе, потом в итоге свергли Башира за, так сказать, там антинародную деятельность.
Но есть еще, смотрите, если рассматривать этот пятачок, есть еще Джибути, где, собственно, китайцы поставили свои базы, и есть еще Эритрея.
В Джибути очевидно, что как-то там с китайскими товарищами Россия решила в одной и той же стране не размещать военные базы. Да, Эритрея тоже. Хотя тоже она именно в этом пятачке, именно Судан воспринимался как страна такая наименее, что ли, проблемная. Угу. Вот. И вот до 2019 года. А потом оказалось, что вот 30-летнее правление, оно тоже иногда заканчивается. Значит, Баширов и Петровых. Вот. И, соответственно, я думаю, что здесь речь идет именно действительно о попытке выторговать какие-то более выгодные для себя условия.
Россия пойдет на эти условия?
Мы пока их не знаем, но я думаю, что...
Тут вопрос, насколько принципиально там для нас эта база. Если очень важно, то, конечно, пойдут.
Да, на самом деле тут проблематичная новость скорее даже не в том, что они решили пересмотреть, а в том, что там буквально две недели назад был, если не ошибаюсь, там замминистра обороны или кто-то был из наших вообще топовых чиновников.
В общем, ждем. Хорошо, спасибо большое. Вынужден вас прервать. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА Станислав Бышок был с нами на связи.